итоги недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Главным светским событием этой недели стало торжественное празднование 80-летия Михаила Горбачева в крупнейшем лондонском концертном зале «Королевский Альберт Холл». 30 марта поздравить бывшего президента СССР собрался мировой политический и артистический бомонд. Юбилейные празднования сопровождались грандиозным гала-концертом с участием звезд шоу-бизнеса и академической музыки. В Лондоне Михаила Горбачева, однако, не только поздравляли, но и призывали арестовать, рассказывает Наталья Голицына.
Размах и гламурный пафос организованного в Альберт-Холле зрелища не перестает удивлять англичан. Около 4 миллионов фунтов было потрачено на организацию гала-концерта, прием и ужин для высокопоставленных гостей и друзей юбиляра. Да и билеты на концерт по английским меркам впечатляют. Места в партере стоили от 400 до 2000 фунтов, а 12-местные ложи, их в Альберт-Холле 33, продавались по 100 тысяч фунтов. Лондонская «Таймс» писала по этому поводу.
Это так по-русски, весь этот блеск, расточительность и крайности. Мумифицированные останки Ленина должны перевернуться в мавзолее. Через 20 лет после окончания Холодной войны, как подлинного героя 20 века за рубежом, чествуют человека, разрушившего Советскую империю, уничтожившего монополию Компартии, открывшего двери частному предпринимательству и отвернувшегося от большевистского наследия. Что за ирония? Его игнорируют в Москве и чествуют в Лондоне, причем неподалеку от библиотеки, где Ленин разрабатывал планы революции.
Судя по всему, устроители празднования в Альберт-Холле вдохновлялись голливудской церемонией присуждения премии «Оскар». Концерт вели голливудские звезды Шэрон Стоун и Кевин Спейси. По красной ковровой дорожке в зал прошествовали Катрин Денёв, по слухам приглашенная лично Горбачевым, Мила Йовович, Арнольд Шварценеггер, брат покойной принцессы Дианы граф Спенсер, бывшие премьер-министры Великобритании и Франции Джон Мейджор и Мишель Ракар, президент Израиля Шимон Перес, японский писатель Харуки Мураками, как говорят, литературный гуру Горбачева, основатель телекорпорации CNN Тед Тернер, которому в Альберт-Холле была вручена учрежденная Горбачевым премия под названием «Человек, который изменил мир». Никаких российских официальных лиц, кроме посла Российской Федерации Великобритании Александра Яковенко, замечено не было. Прибывающие в Альберт-Холл гости с удивлением взирали на активистов движения «Говори громче», которые, развернув плакат с надписью «Горби, помоги перезагрузить перестройку», раздавали листовки с открытым письмом Горбачеву с просьбой помочь освободить российских политзаключенных, в том числе Михаила Ходорковского. Трудно поверить, что Горбачев участвовал в составлении программы юбилейного концерта. Как намекают его организаторы, этим занимались его внучки Ксения и Анастасия. Невозможно представить, что 80-летний бывший генсек ЦК КПСС любит или слушает выступавших в Альберт-Холле немецкую рок-группу Scorpions, рок-певца Брайана Ферри, бывшую солистку группы Spice Girls Мелани Си или «Машину времени» Андрея Макаревича. Пожалуй, лишь престарелый Пол Анка, любимый певец Слободана Милошевича, и баритон Дмитрий Хворостовский должны были отвечать его музыкальным вкусам. Майкл Бинин, автор статьи о юбилейных торжествах в газете «Таймс», побывал в Альберт-Холле и даже пообщался с Горбачевым. В интервью «Радио Свобода» он делится своими впечатлениями.
Это было забавное празднование, увлекательное, динамичное и невероятно вульгарное. Удивляло, что общего у Горбачева со всем этим. 80-летний человек, слушающий современную рок-музыку, молодых исполнителей, не имеющих ничего общего с его жизнью, которые родились, когда он уже был президентом. Наверняка он думал, как все это соотносится с ним. Многие окружавшие его сверхбогатые русские фотографировались с ним, с человеком, которого чествуют как историческую фигуру. Это походило на удивительно несообразное событие.
В тот же день, когда в Альберт-Холле чествовали Михаила Горбачева, живущий в Англии известный правозащитник Владимир Буковский попытался взорвать юбилейное торжество с помощью судебного иска. Он обратился в суд с просьбой выдать ордер на арест Горбачева, обосновывая это преступлениями, которые он совершил в бытность главой государства. Судья после консультации с форин-офисом отказался принять иск, объяснив, что у Горбачева есть государственный иммунитет против уголовного преследования. Буковский обжаловал это решение в суде высшей инстанции. Вот как сам Владимир Буковский объясняет в интервью «Радио Свобода», что побудило его попытаться привлечь к суду Михаила Горбачева.
По английским законам, если у любого гражданина Англии есть сведения о преступлениях, совершенных неким лицом, находящимся в Англии, даже если это лицо не является гражданином Англии, и преступление совершено было не в Англии, тем не менее, у нас есть право, а может даже и обязанность обратиться в суд с просьбой выпустить ордер на арест или доставить этого человека в суд для рассмотрения заявления о его преступлении.
Владимир Константинович, а что вас побудило подать этот иск?
Формально мы вменяем три эпизода. Тбилиси 9 мая 89 года, Баку 90 года и Вильнюс 91-го. То есть три массовых убийства, которые по его приказу совершили части спецназа советского в этих трех республиках. Тот факт, что советская система рухнула, никак нельзя записывать в заслугу Горбачева. Он сделал все, чтобы она не рухнула. Он сделал все, чтобы ее спасти. И более того, он таки добился определенных успехов. Вместо того, чтобы рухнуть всерьез и предстать перед мировым судом как преступная система, как то было с нацистами, например, ему удалось все это плавно свести на нет и, в общем, вывести из-под удара всю номенклатуру, которая, как мы с вами понимаем, вполне заслуживает своего Нюрнберга. У меня тысячи бумаг с его подписями, где принимается решение о подготовке, снабжении, покрытии международных террористических организаций, так называемых освободительных движений, фронтов и так далее, которые Москва создала и снабжала, и руководила ими десятилетиями. Поймите, мне главное, чтобы наконец, чтобы начался какой-то общественный дебат на эту тему, переосмысление. Вот этот бездумный глянцевый миф о реформаторе Горбачеве, который кончил холодную войну, вот это меня бесит. Вот это вот тупое непонимание того, что происходило и что произошло в результате. Да, вот это меня бесит. Если в результате того, что мы сделали, начнется общественный дебат на эту тему, то я буду вполне доволен. Мне совершенно не обязательно видеть Горбачева в тюрьме, как вы понимаете. Я вовсе не рвусь его туда сажать, а как говорит мой приятель, если его посадят, я ему апельсинов принесу. Дело не в этом. Дело в том, что была какая-то ответственность перед историей, перед обществом за то, что произошло, и понимание этого. И тем не менее, мы участвуем в праздновании 80-летия Михаила Сергеевича Горбачева. Вам не кажется это странным и даже неприличным?
С Владимиром Буковским беседовала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Перед Альберт Холлом группа молодых россиян призывала Михаила Горбачева вдохновить новую перестройку. Это уже не первая акция, созданная в январе в Великобритании группы «Говорите громче». Вот что мне рассказал один из ее создателей Дмитрий Шмелев.
Первая акция подарки господину Лаврову. Мы попросили его, когда он выступал здесь в Лондонской школе экономики, передать подарки Луговому, чай Луговой, и Путину, Конституцию и Лупу. И господину Медведеву мы попросили передать просьбу освободить Ходорковского. Это была наша первая акция. Наша вторая акция, это была «Несёк эту масленицу», которую мы провели примерно 2 недели назад. Там мы провели параллели между современными режимами в Ливии, в Египте и тем, что происходит сейчас в России. Цель этой акции – обратить внимание общественности на то, что происходит там, и то, что происходит сейчас в России, обратить внимание на то, чтобы подобные вещи не могли произойти в России.
А вы считаете, что много общего между тем, что происходит в странах Магриба и в России?
Есть определенные параллели. Те же режимы, которые стояли в странах Магриба достаточно долго, так и в России, которые сейчас являются безальтернативными. Экономика, которая, в принципе, строена на экспорте, и отношения между властями и общественностью. То есть политика цензуры, которая присутствует, к сожалению, до сих пор в России, отсутствие альтернативных мнений, скажем так. Но результат, вот так сказать, ту далекую перспективу, мы как раз и смогли увидеть в том, что произошло в странах Магриба, то есть в том же Египте. конечно, наиболее радикальный результат, но именно этого результата мы хотели бы и избежать.
И поэтому вы считаете, что нужна новая перестройка, и именно эту новую перестройку вы предложили в своих листовках провести Горбачёву, да?
Дмитрий, дело в том, что если мы посмотрим на конец 80-х и на то, что происходит сейчас, опять же, есть некоторые параллели. Потому что мы видим, опять же, сейчас та же самая практически однопартийная система стала намного более жестче, чем это было, скажем, в начале или середине 90-х. И даже Михаил Сергеевич, если помните, он публично обращал внимание на то, что в России существуют проблемы с избирательным правом, в России существуют проблемы с коррупцией. И именно поэтому мы хотели попросить Михаила Сергеевича использовать свое влияние на то, чтобы поднять эти проблемы более публично.
Вы помните, что Горбачевская перестройка началась с десталинизации. На этой неделе Совет по правам человека при президенте Медведеве обнародовал проект программы по десталинизации. Вот интересно, как ваше поколение, выросшее уже после краха СССР, смотрит на этот вопрос. Следует ли вторую перестройку начинать с новой десталинизации? Или это уже не важно, а нужно думать о чем-то другом?
С нашей точки зрения, убрав все символы Сталина, мы не решим никаких проблем, это всего лишь символы. Поэтому я считаю, то, что любую перестройку, любые изменения в стране необходимо начинать с какого-то плана, то есть с конструктивизма, по большому счету. Поэтому никаким образом, избавившись от бюстов Сталина в каких-то небольших городках, мы не сможем ничего изменить. Это всего лишь игра на публику, скажем так.
Вы знаете, что во времена первой перестройки многие думали, что вот пройдет 20 лет, вырастет новое свободное поколение, получит образование в западных университетах, и вот это поколение уже создаст новую несоветскую Россию. Вы учитесь в Лондоне, да?
Я работаю в Лондоне.
Угу. Ну, вы знаете, конечно, много русских молодых людей в Лондоне, много учатся студентов из России, из состоятельных семей, кто-то наверняка войдет в будущую элиту страны. Много ли вот людей, которые к вашему движению относятся сочувственно, вообще думают о политике, о перестройке 2, или в основном всех занимают исключительно консюмеристские заботы, а на вас смотрят как на таких, ну, маргиналов, странных людей?
Ну, я надеюсь на то, что на нас, как на маргиналов, смотрит достаточно небольшое количество людей. Русская молодежь, которая живет и учится в Лондоне, она в большинстве своем достаточно активно интересуется политикой. И на самом деле, именно с молодежи, которая здесь учится, это все и начиналось в свое время. В нашем движении мы устраиваем регулярно дебаты на тему того, каким образом это все может работать, на тему того, какие проблемы мы должны поднять. И это, во-первых, все больше людей присоединяется к нам в самой группе, так и на наших мероприятиях очень большое количество молодежи нас активно поддерживает, спрашивает, каким образом могли бы к вам присоединиться, мы могли бы что-то сделать. И даже если вспомнить Масленицу, которая была на Трафальгарской площади, очень многие люди помогали нам развернуть плакаты, они чуть не дрались с охранкой, которая нас пыталась оттуда удалить. Соответственно, я думаю, то, что молодые люди, которые обучились здесь, которые повидали мир, которые имеют возможность сравнить то, что происходит здесь и то, что происходит в России, но в то же время они хотят, они считают своим долгом, скажем так, оказывать влияние на то, что происходит в России, они действительно станут, если не ядром, то окажут определенное влияние на, если так выразиться, перестройку 2.
Ну, я думаю, что привлекает в ваших акциях еще и то, что они носят такой абсурдистский, игровой, не очень серьезный, не очень официальный характер, да?
В некотором роде да, но за всеми этими играми стоит достаточно серьезная тематика. Вспомню, опять же, акцию «Не все коту масленица». Тема параллели между современным Россией и то, что происходит в Магрибе, она достаточно актуальна. И наши цели – это создать платформу для обсуждений различных проблем.
Вы сказали, что у вас на Трафальгарской площади были проблемы с полицией, и ведь перед Альберт-Холлом тоже полиция заинтересовалась вашим пикетом, да?
А на Трафальгарской площади у нас не было проблем с полицией, у нас были проблемы с местной охранкой, скажем так.
Службой охраны, да.
Да. Она очень жестко отреагировала, и более того, нас пытались преследовать, когда мы уже ушли с непосредственно с Трафальгарской площади, и только когда местные журналисты вступили за нас и сказали, что они вызовут полицию, охранная служба от нас отстала.
Что было перед Альберт-Холлом?
А перед Альберт-Холлом, по большому счету, опять же, это была местная специальная служба охраны, она обратила внимание на то, что происходит несанкционированная акция, скажем так, и поскольку официально разрешены одиночные пикеты, то обратила внимание полиции на эту акцию. Полиция вежливо попросила свернуть плакат, что мы и сделали.
Ну вот вы доброжелательно относитесь к Горбачеву, да? А Владимир Буковский считает, что его стоило в Англии арестовать. Что вы думаете о его требованиях?
С нашей точки зрения, Горбачев, несмотря на свою неоднозначность в рамках истории, является все-таки символом перестройки, символом того, что государство в достаточно очень короткий период времени, оно может измениться в лучшую сторону. Буковский его хочет арестовать за те вещи, которые, к сожалению, произошли во времена перестройки. Но с нашей точки зрения, и я думаю, с точки зрения большинства людей, все плюсы, которые он принес в наш мир, они намного более серьезны, намного более весомее, чем те же силовые подавления акций в Грузии.
Да, в Грузии и в Азербайджане. Вы знаете, Дмитрий, что одним из идеологов или прорабов, как тогда говорили, перестройки, был экономист и публицист Николай Шмелев. И я даже решил, что вы его родственник, но вот узнал, что только однофамилец. Видите ли вы таких идеологов перемен, будущих вождей сейчас на политической сцене?
Достаточно сложный вопрос, на самом деле, Дмитрий. С нашей точки зрения, современная российская оппозиция, она достаточно сильно завязана на Единой России, скажем так, на правящей партии. И большинство российских оппозиционных партий, они действуют, скажем так, в противовес. Они, немногие из них предоставляют какую-то альтернативу. Мне сложно говорить за все движение, но с моей личной точки зрения я не вижу пока тех людей, которые могли бы создать альтернативу. Да, молодежь, которая подрастает здесь, скажем так, которая что-то начинает делать, она, возможно, и станет этой новой силой. Но из тех, кто сейчас работает в России, я надеюсь, что я ошибаюсь, но пока я такой силы не вижу.
Лондонский политический активист Дмитрий Шмелев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Фотографии пикета движения «Говорите громче» выложил в своем блоге живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин, бывший владелец компании «Евросеть», которую он вынужден был продать перед отъездом в Великобритании, где попросил политическое убежище. Евгений Чичваркин сказал мне, что решил не ходить на концерт в Альберт-Холл. Слишком уж дорого стоили билеты.
Ну, это очень дорого. Любое действие, любая работа, она сколько-то стоит. Мне не показалось, что она стоит столько, сколько она стоила.
А сколько стоило?
Ну, какие-то странные тысячи там назывались за билеты.
То есть вы пришли только на пикет, да?
А я пришел сфотографировать пикет.
То есть не считаете себя его участником?
Нет, я пришел его запечатлеть.
Для своего архива?
Нет, для блога. Я знаю, что вот это движение очень молодое, очень небольшое, почему-то не выкладывает фотографии своих действий. Мне захотелось быть таким Илья Варламов ультралайт, который все фотографирует. Я, честно говоря, думал, что там будет более серьезное вступление.
Но вы не считаете себя членом этого движения, но сочувствуете ему или нет?
Нет, даже не знал, что именно будет написано. Я не член, и вступать я вообще ни во что не собираюсь. Ни в говно, ни в парчу.
И не сочувствуете?
Ну, мне есть какие-то акции, которые мне нравятся, есть которые акции мне не нравятся. Мне почему-то казалось, что будет более жесткая такая политическая критика. Но не получилось.
Вот это движение «Говорите громче», оно предложило Горбачеву как бы перезагрузить перестройку, новую перестройку создать. Вы поддерживаете эту идею? Нужна новая перестройка?
Это надо называть другим словом. Нужна кардинальная смена вообще правящих элит в России. Кардинальная.
А кто ее может осуществить?
Если бы кто-то мог осуществить, ее бы осуществили. Вот. На данный момент.
Ну, что нужно? Харизматический лидер, может быть, как и было в конце 80-х годов, или несколько таких лидеров?
Я думаю, что их должно быть несколько. Это должно быть там движение единомышленников. А пока, честно говоря, разброд и шатание, и настроение людей, настроение русского народа, дайте нам дожить спокойно. Пусть будет этот Путин, дайте нам дожить спокойно. Оно не способствует никакой смене ничего.
Ну, вы знаете, сейчас многие думают, вы в ЖЖ, конечно, все это видите, что Алексей Навальный – это такой новый Ельцин. Вы следите за его борьбой, за его деятельностью, сочувствуете ему?
Я вообще считаю, что публиковать документы, иметь возможность критиковать то, что ты в них видишь, это право каждого человека, каждого российского гражданина. Считаю, что то, что делает Навальный, то, что делает Ассанж, это все абсолютно правильно. Все документы, все имеют право быть напечатанными и обсужденными. Все, что где-то кто-то потратил, украл, спилил, подкупил, это все должно быть достоянием гласности, достоянием публики. Так что я его действия поддерживаю.
Но Навальному нужны помощники. Вы готовы ему помогать?
Ну как я могу быть ему помощником здесь, если я не могу, там, ниоткуда эти там документы. У меня ЖЖ читает там 25 раз меньше, чем его. Как я могу ему помочь? Если бы он мне не сказал, что там перепасти или там сделай то или сделай это.
Вчера было сообщение РБК, что Собянин хочет вас пригласить в качестве консультанта московского правительства вопросом развития. Шутка, это первоапрельская. Первоапрельская шутка, я так и думал. А если бы пригласил все-таки, какой совет бы вы ему дали?
Я бы не пошел. Я бы шутку согласился, а по-серьезно нет.
Вам уже 5 миллионов раз задавали этот вопрос, и даже неловко спрашивать. В Москву вы не собираетесь?
Нет. Не собираюсь.
Что бы вас могло сейчас привлечь в Москву?
Смена режима демократического.
Те гарантии, которые дали вам закрытием уголовного дела, вы считаете недостаточным?
Никто не давал никаких гарантий. Более того, меня ждет второе уголовное дело и ждет не дождется, когда я поверю гарантиям, приеду.
То есть вы думаете, что вас там ожидает арест?
Ну, я это знаю, да. Долгое преследование, вымогательство, отъем остатка моих денег.
Что вам дает такую убежденность?
То, что в Монако арестовали человека, которого я давно знаю, и который был ассоциирован с работой на Шереметьевской таможне. Да, ему уже готовы показания, которые он должен дать против меня. Он был арестован без запроса на экстрадицию, просто по звонку.
Когда это случилось?
В августе прошлого года.
Вы сегодня празднуете день рождения компании «Евросеть», да?
Да.
Какой это юбилей уже?
Это 14-й и последний.
Последний? То есть в следующем году праздновать не будете?
Нет, не будем.
А почему в этом последний решили отпраздновать?
Ну, потому что все наши дела, связанные с Евросетью, сделка, в общем, по продаже, она не так давно завершилась. И какое-то еще отношение, уже очень-очень косвенное, мы имели в этом году. А в следующем году не будем иметь к этому никакого отношения.
То есть праздник не веселый?
Почему очень веселый? Сейчас мы едем на пароход и будем там квасить. Из шампанского стреляться. Очень веселый праздник. Мы дали людям раскрыть себя, свои таланты, возможности, заработать денег. Мы прекрасно провели там с кем-то 5-6, с кем-то 8, с кем-то 10 лет. Почему же не веселый? Это такая хорошая часть жизни, когда все были молоды и здоровы. Есть что вспомнить, о чем посмеяться. Мы вчера уже встретились. Меня ржали так, что лицо болит.
Евгений Чичваркин по телефону из Лондона. Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» расскажем о том, как Москва простилась с Людмилой Гурченко.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня простились с народной артисткой СССР Людмилой Гурченко, которая умерла в среду на 76-м году жизни. Людмилу Гурченко похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище. В Москве задержан организатор несанкционированного митинга обманутых дольщиков около здания правительства России. Об этом сообщили в ГУВД столицы. Имя задержанного не уточняется. Ранее в субботу стало известно, что около 400 человек развернули на Горбатом мосту палаточный городок. Российские министры и члены руководства администрации президента должны покинуть советы директоров компаний с государственным участием до 1 октября текущего года. Об этом в субботу сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович. Президент России Дмитрий Медведев переназначил глав органов внутренних дел 7 российских регионов, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. В Кумтыркалинском районе Дагестана в пятницу вечером убиты 3 боевика, как передают агентства на трассе Махачкала-Буйнакск. Сотрудники правоохранительных органов пытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов. Находившиеся в нем люди открыли огонь, ответным огнем они были убиты. В афганском городе Кандагар на юге страны сегодня в результате беспорядков погибли 9 человек. Сообщается, что волнения произошли в связи с сожжением Корана американским священником в штате Флорида. Премьер-министр Японии Наото Кан пообещал оказать всю возможную поддержку пострадавшим в результате недавнего землетрясения и связанной с ним аварией на АЭС Фукусима Даичи. Палестинская группировка «Хамас» предупредила Израиль о последствиях нанесенного сегодня утром авиаудара по югу сектора Газа. В Ливии правительственные войска продолжили обстреливать позиции повстанцев в городе Мисурата.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Несколько тысяч человек пришли сегодня в Центральный дом литераторов, чтобы проститься с Людмилой Гурченко. Актриса похоронена на Новодевичьем кладбище. Слово Ольге Вахуничевой.
Уже в 10 утра в Москве у входа в Центральный дом литератора выстроилась огромная очередь. Несмотря на дождь, поклонники Людмилы Гурченко часами ждали, когда смогут пройти в ЦДЛ, чтобы возложить цветы и венки к гробу с телом актрисы. По желанию родственников официальную гражданскую панихиду отменили. На большом экране перед входом в зал транслировали кадры из фильмов с участием Людмилы Гурченко и звучали песни в ее исполнении. Среди тех, кто пришел попрощаться с актрисой, много известных режиссеров, актеров и музыкантов. Вспоминает музыкант, режиссер и продюсер Стас Намин.
Есть такие люди, которые прожили жизнь всегда молодой. Она всегда была молодой, всегда был цветочек. Вот сколько ей лет, не играла никакой роли. Она всегда была цветок в самом расцвете. И от нее огромная жизнь шла. Вот все, кто ее видел, все чувствовали прилив жизни. Она была оптимист по жизни настоящей. Полна любви и добра. Мы с ней были очень близкие друзья. Поэтому я говорю не как просто человек, который ее где-то видел. Она внутри, и вот вся ее резкость, какая-то, может быть, иногда жесткость в суждениях, это была такая защитная кольчуга от ее изящества, благородства и беззащитности.
Продюсер Геннадий Гуревич сотрудничал с Людмилой Гурченко с 1957 года.
Люся очень много ездила за границу, и это была одна из тех заслуженных наград ей в тот советский период, когда она представляла наше искусство за рубежом. Вы не представляете, как она ярко, гордо и творчески это представляла. Я никогда не забуду один фестиваль, на который я ее провожал и встречал. Это было в Маниле. Она произвела впечатление, ну, какой-то красавицы просто. Она все себе шила, как она говорит, сама. И платье, и все, все по ее дизайну. И вообще это был неординарный, удивительный человек. Не только как актриса, а и по жизни.
Свои последние спектакли Людмила Гурченко играла на площадке театра Станиславского. О работе с ней рассказывает художественный руководитель Московского театра имени Станиславского Александр Галибин.
Мы не были, может быть, близкими друзьями, но мы были товарищами очень хорошими. И нас связывали какие-то случаи, которые мы оба помнили. Года, может быть, 4 назад я вел бал в Екатеринском дворце в Санкт-Петербурге. Людмила Марковна там пела. Когда она закончила, я от таких чувств переполненных закричал «Браво!». У меня был включен микрофон, это очень громко прозвучало на весь зал Екатеринского дворца. И потом она сходила со сцены, я подал ей руку, она говорит: «Это, значит, ты кричал «Браво!»». Я говорю: «Да, Людмила Марковна». Она так посмотрела на меня и говорит: «У тебя хороший вкус, Александр». Когда спрашивают, я думаю, что это человек, который был внутренне абсолютно свободен. Когда говорил, он не боялся сказанного. Это всегда было очень точно, прямо, открыто. Ее любили. Она лучшая. Нет у нас актрисы, которая могла бы встать на это упустившее теперь уже место.
А вот как характеризует Людмилу Гурченко актриса Любовь Толкалина, которой тоже довелось с ней работать.
Добрый, искрометный, настоящий, честный. Честность к профессии. Мне было с ней очень легко. Я работала с ней в спектакле «Беру счастье» и очень волновалась, я очень боялась не оправдать доверия. И мне было с ней потрясающе легко, мы с ней были подругами. Она была яркая, она была планета. Я думаю, надо назвать.
Продюсер Барри Алибасов признается, что не был большим другом Людмилы Марковны. Просто случались редкие встречи, которые производили на него сильное впечатление.
Если говорить о ней кратко, то это, конечно, безгранично, я бы даже сказал, бессобашно талантливый человек. Она вот создала образ, такой всеобъемлющий образ советского человека, от блещущей на сцене красотки до буфетчицы при вокзале. В ресторане. Поэтому мы все ее воспринимаем как свою. Наверное, все-таки Гурченко — это не некий отстраненный через барьер взирающий на нас образ. и актриса, а она часть нашего народа, часть каждого из нас, поэтому ее воспринимают как сами себя.
О том, что Людмила Гурченко не только купалась в народной любви, но иногда ее искренне не понимали, вспоминает телевизионный ведущий Дмитрий Дебров.
Людмила Марковна ко мне в первый раз в жизни пришла 15 лет назад с фронтовыми песнями. Пейджер стал просто разрываться от потоков ненависти и язвительности. Я читал, я не верил своим глазам. Неужели это человек, показавший русской женщине, что можно быть незабитым в бегудях, винтиком, шпунтиком пролетарского дела на пути в гастроном, а можно быть высокой, сильной, красивой, вместе с тем тянуть страну на своих плечах женщин. И вот этот-то пейджер язвил. Эш ты харьковская, ай-яй-яй, приехала в Москву. Вот это писал пейджер. Я называю ее в эфире, в прямом эфире, великая актриса, и немедленно пейджер мне в руку. Ой, великая харьковская, смотри-ка, актриса. Когда мы вошли в гримерку, Людмила Марковна, я и не знал, что уроки страны могут дать такой этот отзыв. Ну и что? А я действительно думаю, вот он разрывается от язвительности. А над всем этим, ну кто это слышит, этот рев? А над всем этим плывет ее грандиозный голос с песнями, которыми ее отец все ее детство напоил. И вот это, мне кажется, в ней самое главное.
О своей бывшей коллеге вспоминает народная артистка России Ирина Купченко.
Она женщина, во-первых, потому что женщина, которая влюблялась, конечно, которая любила причесаться, любила писать, была великолепно шила, остроумная, умная, кокетливая, бесконечно постоянно влюбленная. И в то же время это был настоящий воин, настоящий солдат, твердый, надежный, верный. Как она на съемках, когда мы снимались, но холодно, сидим полураздетые или на улице, на лавочке. Не было же раньше никаких вагончиков. Все ныли, все, в конце концов, не выдерживали, начинали капризничать. Все помирились. Люся, вот как солдат в окопах, в глине, в воде, в мокрых сапогах, ждет, когда дадут приказ к бою. Приказ давали, Люся выходила. Всегда знает, что играть, как играть. Она и умерла, как солдат. В сердце пуля попала и смерть. Я не знаю, вообще никогда ни на что не жаловалась. А вот спросишь, как дела? Ой, ты знаешь, так ужасно. А у Люси как дела? Нормалек. И вот этот нормальком она прожила, а что внутри, наверное, она только выражала в своих ролях.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В марте исполнилось 3 года со дня избрания президентом России Дмитрия Медведева. Об отношении россиян к главе государства в рубрике Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Шестьдесят процентов опрошенных Левада-центром сегодня заявляют о том, что у них сложилось благоприятное впечатление о Дмитрии Медведеве. Неблагоприятное оно у 17% граждан. Еще 17% заявляют, что знают о нем недостаточно, а 6% затрудняются с ответом. Прокомментировать отношение населения к первому лицу государства я попросила политолога Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги.
С одной стороны, если посмотреть на результаты опроса относительно благоприятного или неблагоприятного впечатления о Медведеве, то мы увидим, что впечатление в основном благоприятное, и 60% граждан его разделяют. Хотя эта цифра несколько падает в последнее время, и мы видели, что, собственно, и рейтинг тандема в последние месяцы тоже имеет тенденцию к падению. Но при довольно высоких цифрах благоприятного представления о Медведеве и в основном поддержки Медведева, мне кажется, что по этим таблицам трудно о чем-то судить, потому что это немножко такой рейтинг одинокого дерева в пустыне, и даже не самостоятельного дерева, а большой ветви этого одинокого дерева, да, то есть у нас есть очень высокий рейтинг тандема, и очень далеко позади мы видим первых политиков, которые могут быть как-то сопоставлены с двумя главными, но это, повторяю, не тот рейтинг, который реально можно сравнивать с рейтингами западных лидеров, а это феномен, в общем, оценки статуса кво. То есть, по сути дела, отвечая на вопрос, как вы относитесь к лидеру, поскольку этого лидера не с кем сравнивать, кроме старшего лидера, который получает регулярно чуть более высокие оценки, люди фактически отвечают на вопрос, согласны ли вы с сохранением статус-кво.
По данным Левада-центра, россияне за 3 года президентства Медведева положительные изменения видят только в области положения России на международной арене. Как бы вы оценили эти мнения?
Я думаю, что здесь достаточно хорошо общественное мнение отражает тот факт, что улучшение граждане страны в связи с приходом на пост президента Дмитрия Анатольевича Медведева видят главным образом имиджевого плана, и это вот как раз то, как Россия выглядит на внешней сцене, а все остальные важные для них направления, они, к сожалению, не могут оценить позитивно, и мы видим, что ожидания, судя по опросу февраля 2008 года, по всем основным этим параметрам, по экономике, по законности, по материальному благополучию и так далее, они были куда как более высокими, чем то, что люди оценивают сейчас, хотя надо понимать, что это не просто оценка эффективности деятельности президента, а это оценка деятельности власти, которая столкнулась с очень серьезным кризисом.
А что, на ваш взгляд, изменилось за 3 года при Дмитрии Медведеве?
Мне кажется, очень важное изменение, оно находится, конечно, в риторической, в имиджевой сфере, но я бы его оценил очень высоко. Это введение в оборот риторики такой демократической, власти закона, модернизационной и так далее. В этом можно усматривать и какие-то негативные черты, когда много говорится о модернизации, а реально ничего серьезного люди не видят, что касалось бы их лично. Естественно, это ведет к тому, что их отношение к модернизационной риторике начинает меняться. Но, с другой стороны, тот факт, что какие-то вещи, связанные и с правами человека, и со свободой, и с личностью в отношении государства, они звучат из уст президента, неважно, что они не облекаются в какие-то конкретные дела и изменения, но они составляют фон, который достаточно позитивно отличается от того, что было раньше.
Это был политолог Николай Петров. При этом эксперт Московского центра Карнеги отмечает, что основные тенденции политического развития страны пока остаются прежними, теми же, что и в годы президентства Владимира Путина.
Радио «Свобода. Итоги недели». Обсуждая выступление в рамках стратегии 31, блогеры приходят к выводу, многим российским оппозиционерам пора уходить со сцены. О том, как акции протеста 31 марта и хакерские атаки на живой журнал обсуждались в блогах, расскажет Юрий Васильев.
«Живой журнал» лежал. Не сам по себе, а с помощью извне. На уходящей неделе отражали и отразили самую мощную атаку хакеров за всю историю российской блогосферы. Илья Дронов, сотрудник компании СУП, который приписан ЖЖ, рассказывает об этой атаке в своем блоге. Цитирую. DDoS-атака началась приблизительно 16:00 по Москве. Восстановить приемлемую работоспособность, то есть справиться с проблемой, мы смогли примерно через 7 часов, а сама атака завершилась значительно позже, уже глубокой ночью. Она не привела ни к отказу оборудования, ни к нарушению целостности системы, ни к потере какого-либо уже опубликованного контента. Скорее всего, пишет Илья Дронов, подобные ситуации будут повторяться и в будущем, но мы теперь к ним гораздо более подготовлены. Конец цитаты. Кто напал, на кого именно напали, ясности нет. Функционеры СУПа информацию не разглашают, однако очень многим пользователям сети все ясно и без объяснений. В этом тоже виновата российская власть в лице нанятых ею хакеров. Алексей Навальный, чей блог уже не раз подвергался DDoS-атакам, уверен, цитата, «атаки на ЖЖ, Твиттер и прочие независимые ресурсы будут продолжаться и случаться гораздо чаще. Вовсе не потому, что это эффективно, а потому, что совершенно соответствует логике власти. власти. И Алексей Навальный дает пример логики власти. Для нее и борьба с оппозицией – это лишь повод украсть денег. Дидосы, взломы, боты, размещение в блогах – все это по очевидным причинам идет через серую кассу, а иначе говоря, оплачивается наличными, подчеркивает Алексей Навальный. Поэтому сидят какие-нибудь жулики и рисуют план контрпропагандистской работы, рисуют таким образом, чтобы 70% денег можно было забрать себе. Вот и все, никакой конспирологии, уверен Навальный. Пусть упражняются. С каждым дидосом народ ненавидит их еще больше. Скорее бы одноклассники РУ задидосили. Тут уж точно революция случится, полагает Навальный. Одно непонятно. ЖЖ вис до того. Висит с переменным успехом не целиком, но тем не менее и после. И виснуть ему и дальше, поскольку сервис стар, обновлений никаких, в том числе по части безопасности. Но в любом случае, случись что, очень многие подумают на Кремль. То ли тех, кто думает, не все в порядке с презумпцией невиновности, то ли у российской власти с репутацией. 31 число. Что происходит, можно не напоминать уже на автомате. Защитники 31 статьи Конституции довольно мощно выступили в регионах, особенно в Санкт-Петербурге, и весьма странным образом прошли выступление в Москве. Уже известна схема. Те, кто с Людмилой Алексеевой на разрешенном митинге на Пушкинской площади, а соратники Эдуарда Лимонова без согласования с властями на площади Триумфальной. Результат, кроме нескольких силовых эпизодов в исполнении полицейских, более чем невнятен. Преподаватель Илья Симоновский, ЖЖ, известный по именем «Отец», своеобразно определил свое отношение к сегодняшней оппозиции. Цитата. «Как сборная России по футболу. Убогие, конечно, и наверняка опять все просрут, но болеть как-то все равно за них буду». Конец цитаты. На мартовском материале «Стратегии 31» копилка наблюдений Ильи пополнила существенно. Цитата. «В прошлый раз я все-таки дотащил свою задницу до Триумфальной. Это я намеревался повторить сегодня, но выяснилось, что, во-первых, если раньше было хотя бы понятно, что Триумфальная площадь 31 числа – то место, где собираются все, кто хочет поставить свой зримый плюс один против власти, вне зависимости от того, кто из лидеров оппозиции ими поддержан, то теперь все наоборот. Вы за дедушку Лимонова или за бабушку Алексееву? На Пушкинскую или Триумфальную? Вообще, я предлагаю каждому оппозиционеру, пишет Илья Симоновский, взять на себя одну улицу и митинговать на ней раз в неделю по разным дням. Можно будет сказать, что протест охватил весь город. Второе. Простейшая достоверная информация о том, кто и где митингует 31 марта, я получить в интернете не смог. Зайдя на сайт namarsh.ru, я внимательно прочитал главную страницу, где говорилось о подготовке к митингам стратегии 31 в любых городах России, но ничего не говорилось по Москву. Знак искреннего уважения к местным оппозиционерам я и сам поместил бы эти новости на главной странице выше Москвы, пишет Илья Симоновский. Ну там где-нибудь, в самом низу, скромным шрифтом. Собираемся там-то и тогда-то, но нет. Говорит Илья Симоновский. Потом я зашел в такое же сообщество в ЖЖ, но извлек оттуда еще меньше. ЖЖ Алексеевой не обновлялся уже месяц. ЖЖ Немцова там ничего про митинг не было, на сайте тоже. Конспирация, наверное. В общем, делает вывод Илья Симоновский, я не понял, они хотят куда-то привлечь людей или все-таки не хотят? Похоже, что в этом заинтересован только Лимонов. Что же другие протестующие, спрашивает блогер «Отец». И отвечает. Гарри Кимович Каспаров давно куда-то слился, оно, наверное, и к лучшему. А диссидент Буковский в Лондоне спохватился и добивается ареста Горбачева. Самый, я считаю, актуальный протест. Вот с кем справиться надо, пока не поздно. Путин подождет, он относительно молодой. Конец цитаты. Блогер Кот Маслов в комментариях развивает мысль Ильи Симоновского так. Цитата. «Ни одно раскрученное имя в оппозиции не вызывает доверия. Все, что эта компания могла сделать полезного, на мой взгляд, она сделала», заявила 31 число. А теперь его же топит. Вместо свар могли бы сделать общее заявление. 31 число – дата постоянных выступлений всех, кто против тандема. И тихо уйти с политической сцены навсегда. Вот это был бы достойный поступок. Конец цитаты. «Оппозиция должна уйти». Новый лозунг блогов. По крайней мере, необычно.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Спор балерины Волочковой с протоиереем Чаплиным и цензура на телеканале «Дождь». Эти сюжеты выбрала София Корниенко для обозрения «Гламорама».
В Москве вновь досталось геям. На этот раз с унизительным призывом относиться к ним с жалостью выступил протоиерей Всеволод Чаплин, возглавляющий в Московском патриархате таинственный отдел по взаимоотношениям церкви и общества. В любой европейской стране это заявление официального пиар-представителя церкви вызвало бы ужасный скандал. Но Чаплин уже не в первый раз выступает от лица РПЦ с, мягко говоря, антинаучными характеристиками гомосексуализма. Так недавно протоиерей приравнял гомосексуализм к алкоголизму и наркомании. Определенную волну возмущения его слова все-таки вызвали. Балерина Анастасия Волочкова, например, написала у себя в блоге, что ее высказывание Чаплина неприятно задели, и ей непонятно, зачем церкви накалять отношения в обществе. И вот теперь зав. Отделом по взаимоотношениям с обществом в своем новом выступлении подробно проработал и личность балерины Волочковой. Собственно, создается впечатление, что выступление Чаплина только для формы о гомосексуализме, а на самом деле у него некая разнарядка потравить Волочкову, которой, как он выразился, очень нравится отовсюду выходить.
«Вышла из Единой России. Кто-то написал, что вышла из церкви. Будем надеяться, что не выйдет из человечества, а то покинет его, объявит себя цветком или эльфом, и всем нам будет горько и печально от сознания того, что мы так и не смогли ее по-настоящему к человечеству привязать», заявил священник порталу «Интерфакс Религия». «Госпожу Волочкову стоит пожалеть, как и гомосексуалистов», — сказал Чаплин. «Ведь в последнее время она подает признаки внутреннего беспокойства, какой-то неустроенности». Буквально день спустя после критики в адрес балерины, которая вышла из партии, Чаплин выступил с новым заявлением. На этот раз с целью отречься от опубликованного на этой неделе доклада отдельных православных авторов, которые выступили с критикой курса, проводимого российским руководством. Авторы доклада приводят статистику, в соответствии с которой количество россиян, недовольных и готовых участвовать в акциях протеста, приближается к половине населения страны. Чаплин поспешил заверить, что Совет экономика и этика при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле в подготовке доклада участия не принимал. Ошибки, сделанные элитами 90-х годов, нуждаются в исправлении. Отчасти этот процесс уже идет, пишет протоиерей. Комментарий здесь, пожалуй, излишний.
Креститься от тех, кто открыто говорит «нет» Единой России и властному тандему, можно не только по наставлению сверху, но и с какой-то рудиментарной дрожи в коленях, рудиментарного же халуйства писаря, редакторской напряженной осторожности при работе с ярким и талантливым запретным плодом. На этой неделе на интернет-телеканале «Дождь» не выпустили в эфир очередное стихотворение из серии «Поэт и гражданин». Это такая серия роликов, в которых Михаил Ефремов читает злободневные стилизации поэта и гражданина Дмитрия Быкова под русскую стихотворную классику. Тексты проекта также печатаются в журнале «Коммерсант. Власть». На «Дожде» уже один раз не выпускали в эфир стихотворение Быкова про особняк в Геленджике, но тогда его заменили другим, а теперь проект не вышел вовсе. Для этой недели Быков написал текст про тандем по мотивам известного стихотворения Евтушенко. В своем блоге в сети Facebook главный редактор «Дождя» Наталья Синдеева написала: «На наш взгляд, в стихотворении есть фразы, которые способны обидеть не политика, а человека, а нам этого очень не хочется». В интервью «Новой газете» автор Дмитрий Быков сказал, что пока есть еще предварительная договоренность проект «На дожде» продолжать, при условии, что тексты не будут искажаться. Если нет, надеюсь, что для проекта «Поэт и гражданин» найдутся другие ниши. В крайнем случае будем с Ефремовым читать друг другу, сообщил Быков. А вот главный редактор «Коммерсанта. Власти» Максим Ковальский предсказал в своих комментариях на «Снобе.ру», что проект Быков все-таки прекратит. Речь идет о жанре, в котором сатира заложена в самом формате. Странно бояться обидеть кого-то карикатурой или пародией, прокомментировал Ковальский решение «Дождя». В таком случае не совсем понятно, почему в журнале «Коммерсант. Власть» стихотворение вышло в кастрированном варианте. Без купюр сочинение Быкова опубликовала только «Новая газета». Сравнив два варианта, напрашивается вывод, что Наталья Синдеева побоялась обидеть не весь тандем, а Дмитрия Медведева. Из отцензурированного стихотворения исчезли прежде всего строки «Тень ляжет так, как мне удобно». We'll hit a few late spots and then a few more.
Well, it's not out of string. He's a maybe Groucho. Life is gonna be a wow-wowee.
Николай Клименюк в журнале «Сноб» назвал новую газету реликтом безответственной журналистики 90-х. Однако большинство комментаторов не поддержали новую ответственную журналистику путинского периода. Интернет-гуру Антон Носик призвал прессу по капле выдавливать из себя внутреннего цензора, ибо лишь тогда можно завоевать себе статус четвертой власти. «У нас власть может себе позволить обращаться с прессой, как со своими холопами, именно потому, что пресса в первую очередь сама себя в такую позу ставит. Она не может уважать себя заставить, ровно до тех пор, покуда она не уважает себя сама». До тех пор, покуда ей страшнее навлечь на себя немилость начальства, чем прилюдно попасться на цензуре аллегорического быковского стишка, сказал Носик на «Эхе Москвы». Однако свято место пусто не бывает. О чем боятся рассказать СМИ, о том мы прочтем в блогосфере, продолжает Носик. И никакой DDoS нам не помешает. Не обольщайтесь по этому поводу, Владислав Юрьевич. Рот можно заткнуть не только Политковской, Бекетову или Кашину. Можно заткнуть рот и Навальному. Технологии давно отработаны. Но вопросы, которые он задает, никуда от этого не денутся. А значит, эти вопросы будут и дальше задаваться. Пусть не на дожде, но тем хуже для дождя. И, наконец, как заметил Александр Гольфарб, зачем Быкову и Ефремову дождь, если существует YouTube?
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
История с запретом стихотворения Быкова на телеканале «Дождь» – классика жанра. В самом деле, что вдруг за расцвет политической сатиры в авторитарной стране? Что за яблони на Марсе? Удивление мое вызывает скорее поздний срок усекновения. Автор, столь же блестящий, сколь плодовитый, успел пошарить чуть ли не со всей поэтической хрестоматией, прежде чем его догнали в районе Евтушенко. Российской классикой можно считать и приступ самоцензуры. Владелец либерального телеканала поспешила заверить общественность, что жандармскую акцию она произвела сама-сама, из этических соображений. Гоголевская унтер-офицерская вдова тоже стекла себя самостоятельно из этических соображений. Неудобно было доверить такое интимное дело начальству. Короче, я же говорю, классика.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня. Повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.